Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Самарской области расследуют обстоятельства бунта в Жигулевской колонии для несовершеннолетних. Ираклий Акруашвили выступил с новыми обвинениями в адрес президента Грузии. США пообещали оказать Турции всемирную помощь в борьбе с курдскими боевиками. Прокуратура Самарской области проводит проверку в связи с массовыми беспорядками в Жигулевской колонии для несовершеннолетних. По данным следствия, в ночь на 5 ноября осужденные подожгли ряд зданий на территории исправительного учреждения, а также отказались подчиняться требованиям внутреннего распорядка. В беспорядках участвовали около 100 заключенных. Половину из них позднее перевели в следственный изолятор Сызрани, сообщил начальник областной службы исполнения наказаний Валерий Яковлев. Никто из воспитанников и сотрудников колонии не пострадал. Возбуждено уголовное дело. В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вилья-Никольское. В понедельник вечером поисковые работы на месте трагедии были завершены. Подтверждена гибель 31 человека. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель людей. Губернатор Тульской области Вячеслав Дудко признал, что здание интерната не было приспособлено для проживания пожилых людей. Пожар произошел 4 ноября. Около 300 постояльцев и сотрудников дома были эвакуированы. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Имеди» с новыми обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили. Акруашвили заявил, что президент и его окружение погрязли в коррупции, даже назвал Саакашвили современным Гитлером. Экс-министр, арестованный в октябре по обвинению в финансовых нарушениях, утверждал, что после освобождения под залог его вынудили покинуть Грузию. Сейчас Акруашвили находится в Германии. Один из лидеров правящей партии Гига Бакерия заявил, в свою очередь, что Акруашвили пытается уйти от ответственности за злоупотребление. В Тбилиси продолжается митинг с требованиями досрочных парламентских выборов и отставки президента. В телеинтервью агентству Рейтер Михаил Саакашвили заявил.
Прежде всего, выборы пройдут в установленный Конституцией срок осенью 2008 года, одновременно президентские и парламентские. Это свидетельствует о стабильности и силе. Отныне все будет происходить в соответствии с Конституцией, законами и в интересах страны.
Сказал президент Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
США окажут Турции всемирную помощь в борьбе с курдскими боевиками. Об этом в понедельник заявил президент США Джордж Буш на переговорах с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом в Вашингтоне. В частности, Буш сообщил, что США будут предоставлять Турции разведданные о боевиках курдской рабочей партии, базирующихся на севере Ирака. Эрдоган выразил надежду, что результатом американо-турецкого взаимодействия станут конкретные меры по ликвидации баз боевиков в Ираке. Турция обвиняет КРП в нападениях на турецкую территорию и угрожает начать против экстремистов военную операцию на севере Ирака. Премьер-министр Сербии Вайслав Каштунец отверг базовую основу для переговоров по статусу Косово, предложенную международными посредниками. По словам Каштуницы, план посредников изначально подразумевает независимость Косово, что совершенно неприемлемо для Сербии. Вице-премьер Сербии Вук Еремич настаивает, что за основу переговоров должна быть взята резолюция Совета безопасности ООН 1244, подтверждающая, что Косово является составной частью Сербии.
Для нас исключительно важно, чтобы переговоры базировались на факте, который подтвержден контактной группой и является одним из ее основополагающих принципов. На резолюции номер 1244 Совета безопасности ООН мы требуем, чтобы эта резолюция легла в основу переговоров.
Сказал вице-премьер Сербии. Заявления были сделаны по завершении очередного раунда переговоров в Вене, которые проходят под эгидой тройки ЕС, США и России. Генеральный директор службы безопасности Великобритании МИ-5 выступил с оценкой ситуации в стране на конференции главных редакторов британских СМИ в Манчестере. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Выступая на конференции, Джонатан Эванс посетовал, что несмотря на окончание холодной войны, его службе приходится тратить огромные ресурсы на защиту Соединенного Королевства от непрекращающихся попыток России, Китая и других стран шпионить против Британии. Глава контрразведки подчеркнул, что число находящихся в Великобритании офицеров российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием и ведущих подрывную работу против Соединенного Королевства, не уменьшилось со времени Холодной войны. Кроме того, глава МИ-5 отметил, что на территории Великобритании находятся 2000 человек, поддерживающих терроризм и представляющих угрозу для безопасности страны. По его словам, с ноября прошлого года их число увеличилось на 25%. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В Литве появился первый местный новостной интернет-портал на русском языке. Это русская версия сайта «Дельфия», принадлежащего акционерам из Эстонии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Здесь новый сайт стал первым на русском языке из местных новостных интернет-сайтов, говорит его главный редактор Олег Ерофеев.
Действительно, первый такого рода проект в Литве. Существуют небольшие, но они несравнимы по масштабу. Можно сказать о пользователях на пространстве всего бывшего Советского Союза, у которых сейчас появится возможность получить информацию о Литве именно на русском языке, конечно же, и русскоязычные граждане самой Литвы. Для литовцев тоже интересно, как смотрим на те или иные события. Многие это поддерживают, от нас ждут оригинальной информации.
Что касается вообще рынка средств массовой информации на русском языке, то в Литве он наименьший среди стран Балтии. Например, из местных ежедневных газет по-русски выходит лишь единственная «Республика», что, впрочем, соответствует уровню спроса. По мнению экспертов, новый интернет-сайт может этот рынок оживить. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Траур в Тульской области. Жертвами пожара в интернате для пожилых людей стал 31 человек. На российском телевидении начались предвыборные дебаты, и мировое сообщество критикует Первеза Мушаррафа за введение в Пакистане чрезвычайного положения. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вилья-Никольское. В понедельник поздно вечером поисковые работы на месте пожара были завершены. Погиб 31 человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Главной причиной пожара в доме престарелых в Тульской области сейчас называют замыкание в старой электропроводке. Однако, по словам сотрудников МЧС, здание интерната давно не соответствовало нормам пожарной безопасности, и его пытались закрыть, говорит представитель МЧС Тульской области Константин Стариков.
Установили пожарную сигнализацию, систему оповещения при пожаре и провести огнезащитную обработку. Это самые основные пункты. Постоянно выдвигали через суд, пытались, но суд отменял наше постановление о закрытии.
Пожар в Тульской области не первая подобная трагедия в России. Так, в начале этого года в результате пожара в доме престарелых в станице Камышеватской Краснодарского края погибло 63 человека. Горел психиатрический диспансер в Ростовской области. Здесь погибли 5 человек. 10 человек погибли в результате пожара в Екатерининском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Омской области. Практически после каждого из названных случаев представители противопожарной службы говорили о ранее выявленных фактах нарушений правил пожарной безопасности. Выяснялось, что руководство этих учреждений получало предписания об их устранении, но ничего не менялось. По мнению депутата Государственной Думы Олега Смолина, начальники учреждений, подобных Чернскому дому престарелых, часто просто не имеют средств на то, чтобы привести здание в соответствии с требованиями пожарных инспекторов. А из федерального бюджета деньги на эти цели выделяются крайне плохо.
Государство российское экономит не только на здоровье людей, не только на их элементарных жизненных потребностях, но и на самой жизни. Именно поэтому мы уже переживали серию пожаров в школах, интернатах, вузовских общежитиях, а в последнее время серия пожаров в домах для инвалидов, престарелых, в психоневрологическом диспансере и где только еще пожаров не было. Не проходило года, чтобы мы не предлагали поправки к бюджету, предусматривающие выделение средств на создание безопасных условий. Я, правда, как зампред комитета по образованию и науке, все больше предлагал деньги на программу «Безопасное образовательное учреждение». Но все подобные поправки благополучно проваливались представителями партии власти в Государственной Думе. И причем без всякой аргументации. Аргументация была очень простая. Правительство против. Значит, голосовать. С моей точки зрения, очень многие действия властей и придержащих подпадают под статьи Уголовного кодекса. Но, к сожалению, Генеральная прокуратура в лучшем случае привлекает стрелочников. А те, кто на самом деле экономит на человеческой жизни, они остаются как будто ни при чем.
Пожар в интернате в поселке Велья-Никольская Тульской области произошел в воскресенье. Площадь возгорания превысила 1500 квадратных метров. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Об обстоятельствах трагедии в поселке Вилья-Никольская и о том, в каком положении находится социальное учреждение Тульской области, мой коллега Владимир Карамурза беседовал с депутатом Государственной Думы России от Тульской области Андреем Самошиным.
Ситуация, к сожалению, немногим отличается от подобных, которые произошли в стране за последние годы. Очень типичная ситуация. Старое здание 30-х годов постройки, деревянное перекрытие, интернат для престарелых, более 90% жителей этого интерната инвалиды. То, что произошло, это страшно. Я был там, пожарные делали все, что могли. Ситуация такая же, деревянное перекрытие, по этим перемычкам огонь как просто мгновенно распространился по всему зданию. И там уже при такой степени задымления, при том, что полыхал весь второй этаж, конечно, то, что вот спасли большую часть людей, это, конечно, и персонал, и пожарные совершили подвиг.
А способен ли муниципалитет от этого поселка Вилья-Никольская на собственные деньги обеспечить те меры безопасности, которые необходимы для предотвращения подобных катастроф?
Даже не поселок, даже не район, на мой взгляд, даже область, Тульская область, не самая, может быть, даже бедная область, на мой взгляд, не имеет никаких возможностей самостоятельно решить проблемы безопасности пребывания людей в социальных учреждениях. Вот такие цифры у нас. 660 школ всего по Тульской области. Подобных учреждений 7 психоневрологических, 7 домов-интернатов, 2 для детей больных интерната, но несколько тысяч детских садов. И на сегодняшний день более чем 50% социальных учреждений не ремонтировались 30 и более лет. Соответственно, если посчитать смету на их ремонт и приведение в надлежащее противопожарное, так сказать, состояние, я думаю, что всего бюджета Тульской области точно не хватит. И кого в этой ситуации винить? Там, главного врача, заведующего этого интерната, или же, так сказать, район или областные власти? Вот самое подлое, на мой взгляд, это сейчас будет та ситуация, когда прокуратура начнет искать виновного, начнет искать козла отпущения и обязательно найдет его. Сегодня практически все руководители социальных учреждений в стране могут попасть под статью. Вот это самое главное. Не то, что там плохие, нерадивые где-то руководители. А вот эта ситуация, я сам прошел через нее, я был главой района. И вот то, что службы требуют, правильно требуют, нужно это сделать, ну, значит, надо закрывать это учреждение. Вот по Тульской области более чем 100 школ не имеют сегодня лицензий на обучение детей. А как быть? Вот как? Распустить? Дети, пускай, так сказать, идут на улицу, не учатся. Вот как быть губернатору? Как быть главе района? Эти вопросы, они в первую очередь адресуются федеральной власти. В первую очередь Министерство финансов, Министерство образования и так далее. Рыба гниет в данном случае с головы, и ситуация, которая произошла, она очень трагично это демонстрирует.
Как вы считаете, подлежит ли восстановлению этот дом престарелых, или надо построить его заново на новом месте?
Я думаю, что заключение сделают эксперты. Но, по сути дела, большинство подобных социальных учреждений нужно строить заново. Страна столкнулась с этой проблемой. Подтверждение, мы знаем, вот эти пожары, так сказать, вот эти беды, они коснулись многих регионов. Пожарные службы обращались в суд с требованием закрыть это учреждение. Но больше 200 стариков, инвалидов. Но куда деть людей? Если мы не строим сегодня социальных учреждений, страна только-только вот выходит из этого положения. Вот вам цифра еще одна. За последние 18 лет в Тульской области вот только сейчас заложена первая новая школа. Одна. За 18 лет. Наша эта ситуация сделала заложниками десятки, сотни тысяч руководителей, которые знают, каждый день идут на работу и знают, что они в юридическом смысле преступники, потому что они позволяют находиться людям в таких зданиях. Позиция федеральных властей такова. Это сфера вашей ответственности. Будьте любезны и занимайтесь этим вопросом. Я очень хорошо помню эти диалоги, когда представитель Министерства финансов в Государственной Думе, госпожа Голикова, на подобный вопрос она говорила, это обязательство регионов. Будьте любезны их выполнять. А то, что в регионах нет на это средств, это уже вот как бы федеральная власть не касается.
Говорил депутат Государственной Думы России от Тульской области Андрей Самошин, и с ним беседовал мой коллега Владимир Карамурза. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 15 минут, вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Самарской области расследуют обстоятельства бунта в Жигулевской колонии для несовершеннолетних. В Тульской области траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых. В Дагестане в результате обстрела погибли двое военнослужащих. В 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Будет ли закрыт московский дом журналиста? Интервью с голливудским актером Ильей Баскиным и тайваньским режиссером Ли Каншэнем. Литературовед Томаш Гланс рассказывает о классике чешского модернизма Владиславе Климе и эссе Бориса Парамонова «Из Константинополя в Стамбул и обратно». Радиожурнал «Поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. Я приветствую в студии, рядом со мной мою коллегу Валерию Шабаеву. Добрый день.
Добрый день, Арслан.
Валерия нас знакомит сегодня с публикациями свежих российских газет. С чего начнем? Давайте поговорим о социальной политике, о том, как российские граждане скупают все, что есть в продуктовых магазинах.
И не только.
Но в то же время и еще прогнозируют и покупательский бум очередной через несколько лет экономисты. Об этом пишут сегодня
об этом пишут,
изданий.
Да, вот сегодня об этом пишут ведомости. Вот о чем идет речь. Через 3-4 года потребительский рынок России станет крупнейшим в Европе, прогнозирует эта тройка «Диалог». При этом обращают внимание вот на что. Потребительский бум-то бумом, но вот структура очень отличается от структуры расходов в иных странах. Например, такие вещи, что сейчас на покупку бытовой техники россияне тратят вдвое большую часть бюджета, чем среднестатистические жители Земли, даже не сравнивают, допустим, с Европой, а именно больше 5% там своих расходов. При этом практически россияне не обременены ипотекой. Они очень маленькие расходы несут на содержание дома, транспорт, образование и так далее в сравнении с развитыми странами. При этом, что очень любопытно, отмечается, что россияне практически очень мало интересуются тем, белая у них зарплата или черная. 55% граждан это не важно, это утверждает кадровое агентство Superjob. Ну, а вот это отношение к своей заработной плате объясняют тем, что к будущему россияне относятся как к некой абстракции и стремятся сейчас покупать все больше, больше и больше. Ну, возможно, это каким-то образом объясняется тем, что в 90-е годы был большой дефицит доходов, не могли себе позволить покупать какие-то крупные вещи, и сейчас наверстывают упущенное. Но, тем не менее, вот эти вот черные зарплаты, как утверждает редакционный комментарий газеты «Ведомости», это показательная характеристика вот потребительского бума, не менее характерная, чем просроченные кредиты, личные банкротства и так далее. Это было характерно для большинства жителей.
То есть тенденция эта тенденция сохранится. Российские граждане будут больше покупать предметов какой-то первой необходимости, бытовую электронику, но они будут по-прежнему вкладывать деньги в недвижимость.
Да, да, пока вот, пока ситуация вот такая.
Доходы не позволяют, видимо, главная причина.
Безусловно, потому что тут вот какая цифра интересная. В 2008 году, то есть в следующем году, будет 85 миллионов активных покупателей в России, а активный покупатель – это, с точки зрения экономики, люди, которые имеют располагаемый доход не менее $350. На душу в месяц. То есть это, в общем-то, небольшая сумма.
Еще люди помнят, что было вчера, позавчера, и поэтому
безусловно,
сейчас на всякий случай все-таки скупают продукты
безусловно,
питания.
Да.
Сахар, муку, пшено, крупы.
Крупы, соль, подсолнечное масло.
Причем
и
крупными
прочие...
партиями складывают.
Совершенно
это в чуланчики.
Верно. Да, совершенно верно. И вот это, в общем, сейчас скупка идет на уровне где-то 98-го года. Вот в таких масштабах, как сейчас, не запасались с 98-го года. Ну, о чем это свидетельствует? Об этом, опять же, пишет газета «Ведомости» в публикации «На черный день», что население не верит мерам правительства по борьбе с инфляцией, как то зерновые интервенции, о которых сегодня пишут «Новые известия», вот сегодня и завтра будут очередные проведены, как то снижение пошлин и так далее и тому подобное.
Но здесь есть... чего больше, какой-то жизненной целесообразности, экономической выгоды, либо все-таки это такой некий инстинкт?
Нет, это вот, все-таки склоняются к тому, что это некий инстинкт, об этом говорят даже социологи.
Ну, давайте перейдем к другой теме. Наша любимая тема – это Ульяновск, который радует различными инициативами. То у них «Ради патриота» акция проводится, букву «Ё» вводят обратно во все официальные документы.
Арслан, обратите внимание, «Ради патриота» акция запущена, поехал поезд недавно. Но получается, что патриоты родятся к 12 июня. Совсем не с тем сроком, с которым полагается.
Ну, давайте все-таки вернемся к завтрашней акции. Что будет завтра в Ульяновске? Что такого необычного приготовили местные власти?
Ну, 7 ноября, это в памяти населения известный праздник. Так вот, местные власти на главной городской площади организовывают концерт, эстрадный концерт. Ну, в народе его уже назвали политическим. Эксперты относятся к этой акции с изрядной долей скепсиса и считают, что это, в общем, едва ли отвлечет население от воспоминаний о революции.
Но мне так кажется, что люди пойдут на этот концерт все-таки как на праздничный концерт.
Ну, и... если можно пойти как на праздник, на акцию, явка на которую объявлена обязательной. А вот такие вот разнарядки висят в студенческих общежитиях, например.
Да, то есть все на концерт по разнарядке.
Абсолютно.
Чудачат власти Ульяновска. Спасибо, Валерия Шабаева. Обзор сегодняшних российских газет. Сегодня начался агитационный период в средствах массовой информации. Утром на теледебатах в эфире Первого телеканала встретились коммунисты, аграрии и патриоты России. Порядок проведения дебатов и их содержание анализирует наш политический обозреватель Михаил Соколов.
На Первом канале теледебаты стартовали в 7:05 утра, формально прайм-тайм, но такой, что у спешащего на работу времени на полноценный просмотр дискуссии не остается. Впрочем, если такая дискуссия есть, искусственное сокращение числа участников дебатов до 3 помогло свести сегодня вместе партии, которые могли бы при ином законодательстве состоять в едином левом фронте. Компартия «Патриоты России» и Аграрная партия вдобавок получили задание выступать на тему внешней политики, которая по Конституции в сфере компетенции президентской, и потому для нынешних парламентариев не дискуссионно. Все фракции, от «Единой России» до КПРФ, входят в некий внешнеполитический совет, дружно поддерживающий линию Кремля. Вдобавок, ведущий Максим Шевченко с заданным упорством сводил разговор к врагам России и расширению НАТО. Лидеру аграрной партии Владимиру Плотникову сказать было особо нечего.
Аграрная партия большое значение уделяет развитию страны и нашей международной деятельности, внешней политике, которую проводит руководство страны.
В платформе АПР на заданную тему ничего нет, кроме отрицания вступления во Всемирную торговую организацию на условиях взаимной открытости рынков. Партии лоббистов, то есть политическому инвалиду, КПРФ и патриоты посочувствовали и протекционистский курс на отказ от ВТО дружно поддержали. Лидер патриотов России, отставной военный Геннадий Семигин, показался бодрым ястребом.
У нас сложились очень напряженные отношения с целым рядом стран СНГ. У нас по-прежнему осложняются взаимоотношения с Европой. НАТО находится у наших границ.
Главный оппонент США, расширение НАТО при прямая угроза, лучший друг Сербия. Как Россия станет страной номер один, догнавшей развитые государства через исторический прорыв, из речи вождя патриотов осталось неясным. Беспартийный коммунист Олег Смолин искусно повернул дискуссию к отсутствующему главному сопернику «Единой России», заметив.
Вообще-то оппозиции положено было бы вести дискуссии с партией власти, но, как вы знаете, наш политический богатырь с поля боя бежал.
Олег Смолин выступил против идеи великой энергетической державы, указал, что непривычно для левых, что в прежнем виде СССР не восстановить, посетовал, что нынешняя Россия вот-вот оттолкнет страны СНГ и даже Белоруссию. Но Смолин обвинил российское руководство в том, что оно проглотило расширение НАТО на восток, и даже Борис Ельцин активнее выступал против этого. Депутат КПРФ цитировал Александра Третьего: «Главные союзники России – армия и флот». Олег Смолин предложил о трудах партии власти, и он назвать «Единую Россию» по имени не рискнул, судить по ее делам, сославшись на Льва Толстого.
С одной стороны, патриотические заявления, с другой стороны, антипатриотические действия. Я бы рискнул вспомнить известную фразу Льва Толстого, который сказал однажды так: «Патриотизм – последнее прибежище негодяев». Он не патриотизм ругал, он негодяев ругал, которые, когда им нечем больше прикрываться, прикрываются патриотизмом.
Обличив нестыковки в линии партии власти, Олег Смолин смог извернуться и в отведенную на финал минуту, в отличие от соперников, сумел четко изложить: КПРФ в Думе замечательно голосует за повышение зарплаты и пенсии, а еще лучше за политическую свободу. Забавно, что за 33 минуты встречи лидеры КПРФ, аграрной партии и патриотов ни разу не назвали имена лиц за внешнюю политику России ответственных: президента Владимира Путина, премьера Виктора Зубкова и министра иностранных дел Сергея Лаврова. После этой имитации дискуссии в эфир Первого канала дали рекламный блок, где «Единая Россия» воспела себя в видеоряде с Путиным на фоне побед современности, а затем прозвучали альтернативные мнения. ДПР о необходимости срочно вступить в Евросоюз, Яблоко о противостоянии нынешней линии Кремля, СПС с критикой курса личного Владимира Путина, как возврата в СССР. Так что ничто не мешало в отведенный первым для предвыборной политики час включить в разговор не три, а куда больше партий, с тем, чтобы разнообразить число мнений. Ничто, кроме желания чиновников, манипулирующих эфиром, вслед за Думой, по заветам Грызлова, сделать и предвыборные теледебаты не местом для дискуссии. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Мировое сообщество резко критикует президента Пакистана Первеза Мушаррафа за введение в стране чрезвычайного положения. Президент США Джордж Буш заявил, что демократия в Пакистане должна быть восстановлена как можно скорее. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил серьезную озабоченность событиями в Пакистане. Действия Мушаррафа не поддержал и Европейский Союз. Чрезвычайное положение было введено в Пакистане 3 ноября. Оппозиция опасается, что это приведет к отмене запланированных на январь всеобщих выборов, хотя правительство заверило, что выборы состоятся в срок. В Пакистане произошли ожесточенные столкновения оппозиционеров с полицией. Арестованы более 1500 сторонников оппозиции. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Мы верим, что наилучший путь для Пакистана – скорейшее восстановление действия Конституции и проведение выборов, заявила госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. В то же время Белый дом дал понять, что Соединенные Штаты не могут игнорировать или отложить в сторону важнейшую проблему борьбы с терроризмом. Вот что думает об американской реакции на ситуацию в Пакистане профессор университета Виланова в Пенсильвании политолог Хафиз Малик. Нет сомнения, что у Соединенных Штатов есть определенные рычаги давления. Соединенным Штатам пора сменить ориентиры, перестать делать ставку на одного Мушаррафа. Надо не просто искать ему замену, а пытаться наладить отношения с народом Пакистана, который ассоциирует власть Мушаррафа с Америкой. Наступил момент, когда США должны показать, что они на деле за установление демократии в Пакистане и за проведение выборов. Но даже если Мушарраф отложит выборы и не отменит чрезвычайное положение, Соединенные Штаты вряд ли прекратят оказывать Пакистану военную помощь, потому что ее оказывают не Мушаррафу, а пакистанской армии, которая ведет борьбу с Талибаном, Аль-Каидой и другими экстремистскими группами. Эта борьба может прекратиться, если будет прекращена американская военная помощь. Не думаю, что Соединенные Штаты пойдут на это. Мушарраф пугает Запад тем, что к власти в стране могут прийти исламские фанатики. Они, конечно, хотят играть роль в стране и хотят получить власть, но на выборах они победить не смогут. Если выборы будут отложены, если Мушарраф не уйдет с поста командующего армией, боюсь, начнется кровопролитие. Демонстрации протеста будет все больше, Мушарраф будет пытаться подавлять их все более жестокими мерами. Соединенные Штаты не должны этого допустить всеми возможными способами. В Сенате с критикой политики президента Буша в отношении Пакистана выступили как демократы, так и республиканцы. Сенатор-демократ Байден заявил, что Белый дом ошибся, связав свою политику с Мушаррафом. А сенатор-республиканец Спектр обвинил Мушаррафа в том, что он фактически ввел в стране диктатуру, что в борьбе с терроризмом от него не так уж много пользы, и потому давление на него со стороны Белого дома должно быть намного сильнее. Соединенные Штаты отложили американо-пакистанские переговоры о военном сотрудничестве и обещали пересмотреть программу помощи Пакистану, если ситуация не изменится. По словам Кондолизы Райс, замораживание помощи вряд ли отразится на двустороннем сотрудничестве в борьбе с терроризмом, ибо, видимо, не коснется чисто военной помощи. Как сказал представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Брайан Уитман, Пакистан остается важным союзником в войне с терроризмом, и поэтому тесное сотрудничество с пакистанскими военными продолжается.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Сегодня в студию «Радио Свобода» приглашен заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей Исаев. Говорит «Радио Свобода», в Москве 12 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода», краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода», новости.
В Тульской области сегодня день траура по погибшим при пожаре в доме престарелых в поселке Вели-Никольское. В понедельник вечером поисковые работы на месте трагедии были завершены. Подтверждена гибель 31 человека. Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности. В Дагестане в результате обстрела погиб военнослужащий, двое ранены. Неизвестные открыли огонь по военному автомобилю «Урал» в понедельник вечером в пригороде Буйнакска. В Москве прощаются с Игорем Моисеевым. Великий хореограф скончался 2 ноября на 102-м году жизни. Гражданская панихида пройдет сегодня в зале имени Чайковского. Завтра, после отпевания в храме Христа Спасителя, Игорь Моисеев будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Прокуратура Самарской области проводит проверку в связи с массовыми беспорядками в Жигулевской колонии для несовершеннолетних. По данным следствия, в ночь на 5 ноября осужденные отказались подчиняться правилам внутреннего распорядка и подожгли несколько зданий на территории исправительного учреждения. В Чечне в селении Пригородное ранен сотрудник милиции. Неизвестные обстреляли его из машины «Жигули», когда милиционер возвращался домой. Экс-министр обороны Грузии Иракли Акруашвили выступил в прямом эфире грузинского телеканала «Имеди» с новыми обвинениями в адрес президента Михаила Саакашвили. В Тбилиси продолжается антипрезидентский митинг. В понедельник в нем участвовали около 10 тысяч человек. Евросоюз призвал президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова к большей открытости в отношении ситуации с правами человека в стране. Новый туркменский лидер впервые посещает Брюссель спустя почти год после смерти своего предшественника Сапурмурата Ниязова.
Говорит «Радио Свобода» и в программе «Свобода» в полдень новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Международная научная конференция, посвященная памяти жертв государственного политического террора в СССР, закончится 7 ноября презентацией единого перечня имен более 2 600 000 человек, пострадавших от государственного террора в России, Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Узбекистане и Украине. Этот список объединил региональные книги памяти. Организаторы конференции – общество «Мемориал», благотворительный фонд имени Дмитрия Лихачева и Европейский университет. Москва. На учредительном съезде в президент-отеле создан Союз таджикистанцев России. Делегаты почтили минутой молчания жертв гражданской войны в республике. В России, по разным оценкам, проживает от 500 000 до 1 000 000 выходцев из Таджикистана. Цели и задачи этого союза – координация деятельности всех таджикских региональных организаций, взаимодействие с государственными структурами Российской Федерации, участие в формировании миграционной политики, сохранение языка и культуры выходцев из Таджикистана, рассказал пресс-атташе посольства Таджикистана в России Мухаммад Агамзот.
В нем участвовали порядка 200 человек из всех регионов России, где на сегодняшний день официально действуют таджикские общественные организации. Был избран председатель Абдулло Давлатов, он врач по профессии, давно живет в России, гражданин России, пользуется авторитетом среди наших земляков. Большинство членов этой организации, в основном граждане Российской Федерации, выходцы из Таджикистана. Не только таджики, но все таджикистанцы или выходцами являются, или родились там, выросли. Сегодня много было и русских, и других представителей национальностей. Они будут принимать участие в разных мероприятиях, связанных с прибиванием трудовых мигрантов, юридического просвещения наших граждан.
Петербург. Сегодня открывается международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла». В нем участвует более 200 дизайнеров одежды из 25 регионов России, а также из Украины, Белоруссии, Латвии, Швеции, Финляндии, Германии и Дании. В первый день состоится конкурс дизайнеров белья, во второй – обуви и аксессуаров, и в третий день – конкурс дизайнеров одежды. Адмиралтейская игла проходит в 13-й раз. Это традиционное и крупнейшее событие студенческой и молодежной моды. Москва. Первый фестиваль армейских и флотских театров «Звездная маска» пройдет в Центральном академическом театре Российской армии с 8 по 18 ноября. Откроется фестиваль спектаклем театра Северного флота «Корсиканка» по пьесе Иржи Грубыча. А театр Балтийского флота, к примеру, покажет пьесу Артура Миллера. Уже известно, что все участники будут награждены в разных номинациях, а следующий фестиваль будет международным благодаря армейским труппам из Белоруссии и Китая. Петербург. Сегодня в Манеже открывается выставка, посвященная 200-летию этого здания. Конно-гвардейский манеж был построен зодчим Джакомо Кваренги в 1807 году. Новости Москвы и Петербурга. 6 ноября. Вера Володина.
Еще немного предвыборной хроники. Корреспондент «Радио Свобода» в Саранске Игорь Телин расскажет о том, что пишут газеты Мордовии о парламентских выборах.
Первым из политиков федерального уровня, кто посетил Мордовию в этот предвыборный цикл, стал представитель КПРФ Николай Харитонов. Республиканские средства массовой информации весьма строго ориентированы властями на освещение деятельности исключительно «Единой России», поэтому визит Харитонова оказался, по сути дела, незамеченным местной прессой. Только в одной из газет была опубликована небольшая заметка о том, что состоялась его встреча с партактивом, а еженедельник «Столица С» сопроводил короткий отчет о ней весьма язвительными комментариями на тему, мол, не тот коммунист пошел ныне, совсем не тот, и заветы Ленина не соблюдаются, и массы возмущать не получается. В Мордовии выборы в Государственную Думу России пройдут вместе с выборами в Республиканское Госсобрание, поэтому пресса уделяет региональным выборам гораздо больше внимания, чем федеральным. Правительственное известие Мордовии напоминает о том, что состав республиканского парламента избирается по смешанной системе, то есть половина депутатского корпуса, 24 человека, будет избрано по партийным спискам, а половина по одномандатным округам. Центризбирком Мордовии зарегистрировал списки кандидатов в депутаты, в связи с чем и была созвана пресс-конференция. Отчету о ней все без исключения издания Мордовии уделили значительное место на своих полосах. Глава Центризбиркома Юрий Макаров рассказал о том, что к участию в выборах в Госсобрание допущены 4 политические партии.
Всего в списках 383 кандидата. Это 93 либерально-демократической партии региональное отделение, это 80 региональное отделение Коммунистической партии Российской Федерации, 94 «Справедливая Россия» и 116 «Единая Россия».
Предвыборные партийные списки кандидатов обновились более чем наполовину, отмечает еженедельник «Вечерний Саранск». Среднестатистический кандидат в депутаты таков – 44 года, имеет высшее образование. А газета «Сударыня» обращает внимание на количество женщин, включенных в предвыборные списки партий. В зарегистрированных списках «Справедливой России» 45% составляют женщины, в ЛДПР – 37%, в «Единой России» – 32% и в КПРФ – 22%. Газета «Сударыня» при этом приводит короткие комментарии главы республиканского ЦИКа Юрия Макарова. Эти слова он сказал на своей пресс-конференции.
У КПРФ немножко, значит, уклон на больше доверия к мужчинам.
В настоящее время в Мордовии нет оппозиционных газет, а следовательно, все политические партии в республике находятся в проигрышной позиции перед «Единой Россией», о которой пишут и говорят все СМИ, причем исключительно в положительных тонах. На минувшей неделе газеты опубликовали отчеты и о съезде ветеранов, и о конференции женщин. Они призвали поддержать на выборах единороссов. И о том, что благодаря партии в республике ведется строительство дорог, и о том, что опять-таки благодаря партии Путина в столицу Мордовии поступили новые троллейбусы, а в сельские районы – школьные автобусы. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Факультеты гуманитарных исследований двух университетов Праги и Брно недавно завершили исследование на достаточно занятную тему. Как воздействуют на поведение людей так называемое подсознательное сообщение. Чешские ученые пришли к выводу, что при определенных обстоятельствах человек способен обратить в действие посланный ему звуковой или визуальный импульс. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Подсознательное сообщение, 25-й кадр, сублиминал. Разные названия метода, придуманного в конце 60-х американским маркетологом, аналитиком Джеймсом Вайкери. Суть его в следующем. Если в видеоряд включить картинки с изображением какого-либо предмета или текстом, который человек не успеет распознать, но его мозг успеет зарегистрировать, то они якобы запоминаются на подсознательном уровне и способны влиять на поведение человека. Подсознательные сообщения можно включить и в звуковой ряд, например, в музыкальную композицию. Для примера, если в кинотеатре во время фильма несколько раз промелькнет сообщение «Еще Кока-Колы», то зритель выпьет в два раза больше обычного. На самом деле, как выяснилось довольно скоро, далеко не каждое подсознание поддается такому влиянию. По этой причине все опыты, которые проводились по методу Вайкери в средствах массовой информации, закончились полным провалом, и его объявили мошенником. Продолжает Иржи Быстрицкий, сотрудник факультета гуманитарных исследований Карлова университета Праги. Посланные в подсознание сигналы всегда вызывают какую-то реакцию. Тем не менее, утверждать, что человеческое сознание способно с легкостью поддаться внушению извне, невозможно. Противиться любым внешним раздражителям, будь то изображение, шум или музыка, ребенок учится с детства. Вот хороший пример. Городской житель способен заснуть сном младенца, даже если живет около скоростной магистрали. А вот если около дороги заночует человек из деревни, он будет ворочаться и не сомкнет глаз. Взрослый может быть безучастен к полученной информации, и только если он относится к ней с интересом, то воспримет ее и запомнит. Достаточно сказать себе, пусть и неосознанно, к этой теме я вернусь потом, и все, мозг получил сигнал, ничего не произошло. Подсознание может получить миллион импульсов в день, но если человек не занимается их решением в данный момент, то и сознание бездействует. Скрытые послания обычно транслируются тысячную долю секунды. За это время не каждый способен их воспринять. Тем не менее, существует несколько методов, позволяющих влиять на поступки некоторых людей. Например, если транслировать скрытое сообщение и одновременно передавать интервью с человеком, пользующимся большим авторитетом в обществе. Послание в этом случае можно закодировать в шум, предположим, вентилятора, который работает в комнате во время записи интервью. Если герой вызывает у вас какие-то эмоции, например, это актер, которого вы обожаете с детства, то, конечно же, вы будете прислушиваться к каждому его слову и сможете уловить послание, предназначенное для подсознания. А теперь представим себе, что в головном мозге информация распространяется как вирус, что она буквально размножается. Предположим, вы начали вспоминать, что говорил ваш любимый актер. Тут уже в оперативной памяти будет обрабатываться все то, что вы уловили, прослушав интервью, в том числе и сообщения для подсознания. В этом случае информация может быть опасной для нашего поведения.
Так это довольно небезопасно.
Основными методами передачи сообщений, направленных на подсознание, пользуются и сегодня. Например, на чешском телевидении. В одной из программ, посвященной сексуальной культуре, на экране в очень быстром темпе мелькают эротические фотографии, но зритель никогда не разберет, что же на них изображено. Он может лишь догадаться. А вот в заставке к детской вечерней передаче аналогу российской «Спокойной ночи, малыши» чешские специалисты расшифровали сублиминал. Продолжает Яромир Волок из университета города Брно. Сообщение с текстом «Голосуйте за мир» оказалось в мультипликационной заставке вечерней сказки для детей. Мультик нарисовали в 1967 году, и мы до сих пор не знаем, как это послание очутилось в передаче. Нам пришлось обратиться на телевидение, чтобы эту заставку переделали. Мы точно уверены, что речь идет о сигнале для подсознания, потому что зритель не замечает изменения изображения. Сообщение можно обнаружить лишь после раскадровки. Сообщение в подсознание можно передать и при помощи стереофонического звука. В стереосистеме в каждой из колонок слышен разный звук. А электронная музыка способна ввести человека в состояние искусственного сна. При этом мозгу можно передать какие угодно приказы и послания. Чтобы это произошло, монотонный звук нужно прослушивать более 20 минут. Сложная система человеческого восприятия – препятствие для подсознательных сообщений. На них способны реагировать единицы, но и этого достаточно для того, чтобы действующий запрет на их трансляцию, прописанный в законе о телевизионном и радиовещании Чехии, власти пока не отменяли. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Самарской области расследуют обстоятельства бунта в Жигулевской колонии для несовершеннолетних. В Тульской области траур по погибшим в результате пожара в доме престарелых. В Дагестане в результате обстрела погибли двое военнослужащих. В Москве прощаются с хореографом Игорем Моисеевым. Иракли Акруашвили выступил с новыми обвинениями в адрес президента Грузии. США пообещали оказать Турции всемирную помощь в борьбе с курдскими боевиками. Президент Франции Николя Саркози начинает двухдневный официальный визит в Вашингтон. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
И о том, какие изменения произошли за последнее время в мире бизнеса, расскажет в экономической панораме мой коллега Иван Трефилов.
В России завершено формирование правовой базы для функционирования особых экономических зон, последним элементом которой стал подписанный президентом закон о создании таких структур в морских и речных портах, а также в аэропортах. Как заявил руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами Михаил Мишустин, сейчас в России учреждены 13 таких зон. В их числе 2 промышленно-производственных, 4 технико-внедренческих и 7 туристско-рекреационных. По планам, конкурс на создание портовых особых экономических зон будет объявлен в течение 1 или 2 недель. Президент России подписал закон, запрещающий банкам в одностороннем порядке уменьшать процентную ставку по вкладам граждан. Действовавшее ранее законодательство страны давало кредитным организациям право в одностороннем порядке изменять, в том числе снижать, проценты по вкладам в случаях, предусмотренных договором с клиентом. Российский государственный банк ВТБ, один из крупнейших в стране, готов до конца года продать принадлежащие ему 5% акций европейского аэрокосмического концерна EADS, купленные в 2006 году примерно за 1 миллиард евро. Как заявил глава банка Андрей Костин, сейчас остается возможность реализации этих бумаг на международных рынках, однако наиболее вероятна их продажа внутри России. Ранее сообщалось, что свою заинтересованность в приобретении пакета акций Европейского аэрокосмического концерна высказала Российская объединенная авиастроительная корпорация. В состав EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Самой дорогой компанией мира отныне считается китайская нефтяная компания PetroChina, акции которой накануне дебютировали на Шанхайской фондовой бирже. Первые же котировки втрое превысили цену акций в ходе недавнего первичного их размещения на общую сумму 9 миллиардов долларов, что делает его крупнейшим из всех проведенных в мире в 2007 году. Исходя из текущих биржевых котировок, общая стоимость компании PetroChina превышает ныне объем всего российского рынка акций и составляет 1 триллион 100 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем стоимость акций крупнейшей до сих пор компании мира, американской ExxonMobil, текущая капитализация которой примерно 490 миллиардов долларов. Ведущий индекс китайского рынка акций с начала года повысился почти втрое. Главным фактором такого роста, по мнению экспертов, стали вложения в акции китайских компаний местного населения. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на копейку ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 35 рублей 69 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Новости спорта. В студии рядом со мной спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Вам добрый слово. День, Руслан. Итак, сегодня в выпуске. В начале печальная новость. Скончался знаменитый футболист и тренер Нильс Лидхольм. Российский пляжный футбол, экзамен на Копакабане и спортивный мир ждет процесса ФИДЕ против МОК. Об этом после выпуска новостей. В понедельник на 85-м году жизни скончался знаменитый шведский футболист и тренер Нильс Лидхольм. В 1948 году в составе сборной Швеции он стал олимпийским чемпионом на играх в Лондоне. Лидхольм был капитаном сборной Швеции, которая вышла в финал чемпионата мира 1958 года и заняла второе место, проиграв бразильцам 2-5. Долгое время Лидхольм выступал за итальянский клуб «Милан», составив со своими партнерами Гуннаром Греном и Гуннаром Нордалем вошедшие в историю футбола знаменитое шведское трио Грено-Ли. В составе «Милана» Лидхольм стал шестикратным чемпионом Италии, 4 раза как игрок и 2 раза в качестве главного тренера клуба. Еще 3 раза под его руководством «Милан» становился обладателем Кубка Италии. Сегодня «Милан» выйдет на матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» в траурных повязках в память о Лидхольме. Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила финалистов голосования название лучшего атлета года. У мужчин кандидатами стали Тайсон Гей из США, Хайли Гебреселаси из Эфиопии и Люсянь из Китая. У женщин в финальную тройку вошли Масарет Дефар из Эфиопии, Каролина Клюфт из Швеции и Бланка Власич из Хорватии. Россиянки Елена Исинбаева и Татьяна Лебедева заняли, соответственно, 4-е и 10-е места, а у мужчин представители России в список номинантов не входили. Лучшие легкоатлеты года будут объявлены 25 ноября на торжественной церемонии в Монако. В понедельник сыгран последний тур чемпионата России по футболу в первом дивизионе. Грозненский «Терек» разгромил «Садовик» из «Стерлитамака» со счетом 4-0 и вслед за ярославским «Шинником» завоевал путевку в премьер-лигу. В 12-м туре футбольного чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома выиграл у «Сандерленда» 1-0. «Манчестер Сити» набрал 25 очков и вышел на 3-е место. По 27 очков у «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», при этом у «Арсенала» есть еще игра в запасе. Сегодня сыграны некоторые матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. 3 из них завершились со счетом 5-0. «Даллас» в гостях победил «Анахайм». У победителей 3 результативные передачи на счету Сергея Зубова. А «Питтсбург» также со счетом 5-0 победил в гостях Нью-Джерси, а «Каролина» дома разгромила «Вашингтон». «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Филадельфия» 2-0 в пользу Нью-Йорка. С таким же счетом «Монреаль» дома победил «Баффало». И в завершении о регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Там сыграно всего 1 встреча. «Даллас» победил «Хьюстон» 107-98. В эти дни в Бразилии проходит чемпионат мира по пляжному футболу. Сейчас там в разгаре групповая стадия турнира. И о последних результатах я расскажу чуть позже. А пока предлагаю вашему вниманию небольшой исторический экскурс в историю этого вида спорта и чемпионатов мира. Слово моим коллегам Валерию и Олегу Винокуровым.
Проводится этот турнир в 13-й раз. И в 13-й раз в Бразилии. Ну а где же еще? Ведь именно Бразилия знаменита своим пляжем Копакабана, родиной бесчисленной армии кудесников мяча. Кстати, именно на Копакабане и проходят почти все баталии в пляжном футболе, за редкими исключениями. Собственно, исключений было 3. В 2000 году турнир принимала Марина де Глория, в 2001 Коста де Суипе, в 2002 Витория и Гуаружа. Ну а с 2003-го турнир вновь вернулся на то место, с которого начал в 1995 году свою историю.
Естественно, Бразилия не знает равных в этой забавной разновидности футбола. Из 12 предыдущих чемпионатов бразильцы выиграли 10, так что по аналогии с большим футболом их, пожалуй, можно именовать дубль-пентакампеонами. Кроме них, титул чемпионов мира завоевывали португальцы в 2001 году и французы под руководством знаменитого Эрика Кантоны в 2005.
Нынешний чемпионат примечателен тем, что в нем дебютировала сборная России, которую возглавляет известный в прошлом игрок московских «Торпедо», «Спартака» и «Динамо», а также сборной России Николай Писарев.
В стартовом матче российская команда встретилась с другим дебютантом мировых первенств, сборной Мексики, и сыграла с ней в ничью 2-2. Правда, очков за это не получила, так как по регламенту в каждом матче должен быть выявлен победитель. Им в результате серии пенальти, длившейся до первого промаха, стали мексиканцы 2-1.
Но свою первую победу россияне все-таки одержали во втором матче, где встречались со сборной Соломоновых островов. 5-2 – таков счет этой встречи в пользу россиян. И впереди у них теперь матч с... да-да, с Бразилией. Вот таким примечательным оказался дебют российских футболистов на чемпионатах мира. Им посчастливится встретиться с лучшими мастерами этого дела.
По всей логике, исход борьбы в матче Бразилия-Россия не должен вызывать сомнений. Но разве в этом дело? В конце концов, на такой турнир едут прежде всего за опытом. А есть ли лучший способ получить его, кроме как в соперничестве с бразильцами? Отметим, что у команды Соломоновых островов дубль пентакампионы выиграли со счетом 11-2, а у сборной Мексики 6-4.
Валерий и Олег Винокуровы о чемпионате мира по пляжному футболу. И в завершении самые последние его результаты. Там завершены вчера были матчи второго тура в двух группах. В группе С Испания победила Японию 6-3, Сенегал выиграл у Уругвая 5-2. У Сенегала сейчас 6 очков, у Италии 3, у Уругвая 2. В группе Д Аргентина победила команду Объединенных Арабских Эмиратов 4-2, Нигерия-Франция ничья 3-3, по пенальти победили нигерийцы 3-2. Положение команд таково: у Нигерии 5 очков, у Аргентины и Франции по 3, у команды Арабских Эмиратов очков пока нет. Международная шахматная федерация ФИДЕ рассматривает вопрос об обращении в арбитражный спортивный суд в Лозанне. Иск ФИДЕ намерена предъявить не к кому-нибудь, а к Международному олимпийскому комитету. Об этом пишет, в частности, интернет-сайт «Газета.ру» со ссылкой на агентство «Весь спорт». Причина и повод для иска, и об этом рассказал сам президент ФИДЕ Кесан Илюмжинов. Звучит это так: не включение шахмат в программу Олимпийских игр. Международная федерация шахмат образовалась в 1924 году, заявил Кирсан Илюмжинов. Из самого образования ФИДЕ предпринимает попытки добиться включения шахмат в программу Олимпийских игр, но за прошедшие многие десятилетия сломать стереотипы чиновников мог так и не удалось. Ну, не уважают они интеллектуальные виды спорта. Хотя, по всеобщему мнению, спорт – такой вид деятельности, когда нагружается не только тело, но и мозги. И, безусловно, включение в программу Олимпийских игр заслуживают не только шахматы, но и другие виды спорта, объединенные в Международную ассоциацию интеллектуальных видов спорта «Шашки, бридж и го». Планы Кирсана Илюмжинова известны давно. Вот сейчас новое его заявление чем-то, вероятно, вызвано. Ну, а включат шахматы в Олимпиаду или нет, думаю, что вряд ли. Шансов, на мой взгляд, немного. «Спортэкспресс» пишет о хоккейном Евротуре, матчи первого этапа которого начинаются в ближайший четверг. И корреспондент «Спортэкспресса» считает, что хоккейный Евротур приближается к логическому завершению, по крайней мере, в том виде, в котором он существует сейчас. Если национальные федерации России, Швеции, Чехии и Финляндии не предпримут срочных мер, то этот турнир может налететь на очень серьезные подводные рифы. Календарь не имеет возможности бесконечно растягиваться, а ведь на будущий год предлагается запуск Международной хоккейной федерации Лиги чемпионов, не говоря уж о новой открытой лиге, которую собираются организовать в России. Корреспондент «Спортэкспресса» предлагает вместо Евротура создать систему турниров молодежных команд, и в этом случае, по его мнению, весна и осень станут периодами формирования сборных, которым в декабре и январе предстоит участвовать в молодежном чемпионате мира. Проект, безусловно, интересный и заслуживает внимания, а что будет с Евротуром, увидим как минимум на этой неделе. Ну а сегодня в Мадриде начинается итоговый женский турнир Женской теннисной ассоциации, в Бразилии продолжается чемпионат мира по пляжному футболу, ну а на футбольных полях Европы сегодня пройдут матчи группового турнира Лиги чемпионов, в том числе и встреча «Шахтер-Милан». Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и комментарии экспертов, и спортивные новости. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго. Арслан, вам слово.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, это сразу после нашей программы, в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Сегодняшняя тема – право на безопасные условия труда. А ведет программу, как всегда, Карен Агамиров. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В России нет независимой судебной системы. Нет независимого, свободного.
Фактически мы имеем дело с установлением военного положения.
Всюду звучали призывы антисемитского, антикавказского, антимигрантского характера.
Из Северного Ирака доставили 8 военнослужащих турецкой армии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.